Третья книга царств, глава 5. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана. И вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». Итак, они договорились, что сидоняне будут рубить для израильтян кедры в ливанских лесах, которые находились в Тире. Раньше на Ливане росло очень много кедров. Там были огромные кедровые леса, но большая их часть была уничтожена за время правления турков. В наши дни на Ливане, к сожалению, осталось только несколько небольших кедровых рощ. Итак, они рубили кедры и ели. Потом сколачивали их в плоты и отправляли их по Средиземному морю в портовый город Иопию, который находился приблизительно в 85 километрах от Тира. Потом из Иопии их уже по земле переправляли в Иерусалим, который находился в 60 километрах оттуда. Это действительно было трудным делом. За это Соломон кормил всех сидонских работников, которые работали на лесоповале. И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые, вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 000 человек. И посылал их на Ливан по 10 000 на месяц попеременно. И так люди шли и работали там месяц, а потом 2 месяца отдыхали. То есть они работали 1 месяц из 3. Своего рода вахтенный метод. У Соломона было набрано 30 000 человек, и каждый месяц 10 000 из них отправлялись на Ливан на работу и помогали там рубить бревна. Помимо этого, у Соломона было 70 000 рабов, которые носили эти бревна и всякие тяжести. Представляете, если этим занимаются 70 000 человек, сколько бревен тогда можно передвинуть? Кроме того, у него еще было 80 000 человек, которые рубили деревья. В общем, у него было очень много работников. Еще у него было 3 300 начальников, которые были поставлены Соломоном для надзора за народом, который производил работы. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы, и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. В настоящее время в Иерусалиме рядом с воротами Ирода есть пещера, которая уходит глубоко под стену. Это и есть знаменитые Соломоновы каменоломни. В принципе, там даже видно, откуда высекались камни для стены Иерусалимского храма времен Соломона и для дома Соломона. Эти каменоломни открыты, и на их стенах видны следы от зубил, которыми высекались камни. Как они все это делали? Дело в том, что в той местности в основном залегает известняк. Он лежит там пластами, и для строительства лучшего камня, наверное, не придумаешь. Потому что он изначально довольно ровный и лежит пластами. Но каким же образом они вытаскивали его оттуда? Вероятно, они просверливали в скале отверстия, и в отверстия вставляли деревянные палочки. Потом палочки поливали водой, они разбухали и таким образом выталкивали пластины камня наружу. Это очень интересное место, Соломоновы каменоломни. Они находятся справа от ворот Ирода, между воротами Ирода и Дамасскими воротами. Если вам когда-нибудь доведется побывать в Иерусалиме, обязательно загляните в эти каменоломни. Потрясающее место! Там камни доставали, потом их, конечно же, обтесывали и подготавливали для использования в строительстве. Интересно то, что в настоящее время в современном Иерусалиме действует постановление, что все здания в этом городе должны быть сделаны из, как они его называют, из иерусалимского камня. Даже если они строят цементные здания, они все равно сверху должны быть покрыты иерусалимским камнем. И надо сказать, что это очень красивый камень. Когда на него попадают первые лучи солнца, он отсвечивает золотом. Именно поэтому Иерусалим называют золотым городом. На рассвете, когда только-только восходит солнце и первые лучи прикасаются к поверхности зданий, даже чуть-чуть пораньше, все как бы приобретает золотистый оттенок. Просто потрясающее зрелище. И вот когда этот камень обтесывали и обрабатывали, вся работа производилась с такой точностью, что после этого, когда камни клали друг на друга, их даже не надо было скреплять специальным известковым раствором. Камни просто идеально подходили друг к другу, и поэтому скреплялись совершенно естественно. Мне довелось увидеть часть храмовой горы с постройками времен Ирода, созданными как раз из этих вот здоровенных камней. В Писании сказано, что Соломон приказал привозить большие камни, некоторые из которых были размером 8, некоторые в 5 локтей. Довольно приличные большие камни. Камень 8 локтей — это около 4 метров. Когда храм строил Ирод, то он использовал камни, которые были длиной в 12, высотой в 2 и шириной в 2,5 метра. По приблизительным подсчетам, такие камни весили от 80 до 100 тонн. Их обрабатывали настолько аккуратно и точно, что я даже попытался было просунуть между ними лезвие ножа, и ничего не получилось. Можете себе представить, какая это должна была быть кропотливая работа? Я часто об этом думаю. Сколько, интересно, требовалось на это времени, чтобы обтесать такой камень, да еще так гладко. У них же были только зубила и, может быть, еще какие-то ручные инструменты. Никаких шлифовальных машин или других электроинструментов. Они все делали вручную. И до сих пор на улицах Иерусалима можно встретить людей, обычно пожилых, которые сидят себе прямо на земле и обстругивают камни. Это ремесло распространено там до сих пор из-за постановления об облицовке всех зданий в Иерусалиме этим традиционным иерусалимским камнем. Итак, Соломон повелел привозить камни и все остальные необходимые материалы для строительства храма. В 6 главе рассказывается о том, как он начал строить храм. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. Этот храм должен был быть 30 метров длиной, 10 шириной и 15 высотой. Представляете себе, каким он был большим? Не очень широкий, всего 10 метров, но достаточно высокий и длинный. Какая-то одна часть его была отгорожена, это было святое святых. Туда вели двери, которые были вырезаны из масличного дерева и покрыты золотом. Практически вся шестая глава посвящена описанию храма и того, какие работы в нем производились. А в седьмом стихе нам сказано, что когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Все работы по обработке и обтесыванию камней производились в каменоломнях, которые располагались под городом. Они вырезали камни нужных размеров, обтесывали их, потом выносили из каменоломен и просто складывали друг на друга. И не было ни шума, ни звука молота или какого-либо другого железного орудия на месте строительства храма. Все камни обрабатывались вдали от строения. Их обтесывали и ставили на них специальный значок, отметку, который указывал на то, какое положение в постройке они занимали. У них был план строительства, указывающий, куда какой камень должен пойти и каких он, соответственно, должен быть размеров. Поэтому каждый камень изготавливали конкретно для того или иного места в постройке. Их обтесывали, выносили наружу и отмечали, в какое место он должен идти, а потом специальный распорядитель указывал им, куда этот камень нужно класть. Однажды случилось так, что из каменоломни выкатили камень, который не подходил ни в одно из мест в строящемся здании. Никто не мог понять, куда этот камень должен был быть положен, и поэтому его за ненадобностью откатили в сторону. Вообще это здание строили целых 7 лет. Через 7 лет все вокруг уже заросло кустарником, и рассказывают, что про этот камень вообще позабыли. Когда строительство храма практически было завершено, начальник работ послал запрос в каменоломни, в котором говорилось, что основные работы закончены и что они готовы к тому, чтобы положить краеугольный камень, самый главный камень во всем здании. Но из каменоломни им ответили: «Мы уже давно изготовили этот камень и отправили его вам». Тогда строители в ответ ответили: «Но у нас его нет». Но из каменоломни утверждали, что мы его вам послали, поищите хорошенько у себя. Тогда кто-то сказал: «Помните, мы как-то давно выкинули какой-то камень, вон он лежит в тех кустах». Они пошли посмотреть, и действительно, тот камень, который отвергли строители, оказался главой угла, тем самым краеугольным камнем. Когда Петр говорил в Синедрионе, когда его допрашивали по поводу исцеления хромого в храме, он именно об этом и напомнил им. Петр стоял перед Синедрионом и сказал им: «Вы хотите арестовать меня за то, что я помог немощному? Хорошо, вы можете это сделать, но я хочу сказать вам, какой силой я сделал это и кто дал мне власть. Знайте, что именем Иисуса Христа Назарея им поставлен этот человек перед вами здоровым. Иисусом, камнем пренебреженным вами, зиждущими, но которого Бог сделал главой угла». Петр напоминает им о том случае, о том, что случилось когда-то с этим камнем, который отвергли строители, но который оказался самым главным, головой угла, краеугольным камнем. Об этом также говорится и в одном из псалмов. Здесь Петр показывает им, что этот камень символизировал Иисуса, который является краеугольным камнем, но который отвергли израильские религиозные архитекторы. Бог же соделал его краеугольным камнем всего, что здесь есть. Петр в своей речи тогда использовал эту аналогию. Стих 11. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм». И дальше Бог говорит об условии. «Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Бог дает обещание Соломону, обещание, которое будет действовать только при определенном условии, при условии, что Бог будет жить среди этого народа. Храм они строили не для того, чтобы туда приходить для поклонения Богу. Храм был местом, в котором должен был находиться Бог. Помните, Давид сказал: «Нехорошо, что я живу в доме кедровом, в хорошем и красивом, а ковчег Божий находится под шатром. Сделаю я дом Господу». В нашем понимании церковь — это место, куда приходят люди для того, чтобы всем вместе поклоняться Господу, изучать Его Слово, возрастать в познании и понимании Бога. Но мы видим, что в те дни все было иначе. Когда они строили храм, они видели его как место обитания Бога, и простой человек не мог войти туда. Внутрь храма могли входить только священники, и только они могли входить в присутствие Божие. Простым смертным туда входить не разрешалось. Они, если хотели, могли сидеть у входа в храм, но внутрь мог входить только священник. Иерусалимский храм не был местом всеобщего поклонения. Для нас слово «церковь» означает место собрания верующих для поклонения Богу. Они же строили храм с целью создания дома, в котором мог бы пребывать Бог. Когда Соломон окончил строительство этого храма, он понял, что вся эта идея была не так уж и умна. Он сказал: «Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Мы знаем, что Бог не в рукотворных храмах живет. Он живет в наших сердцах и жизнях своих чад. Тот, кто заполняет всю вселенную, заполняет и мое сердце, и мою жизнь. Тело мое стало храмом Духа Святого, и Бог и Его Дух обитают во мне. Поэтому нам не нужно строить каких-то храмов, в которых бы мог обитать Бог. Мы только строим здания, в которых мы могли бы собираться для того, чтобы вместе поклоняться Богу и воздавать Ему честь и славу. Итак, Бог сказал: «Я буду жить среди моего народа до тех пор, пока они будут ходить по моим уставам, пока они будут хранить мои заповеди. Я не оставлю народа моего Израиля. Я буду жить среди них, если они будут исполнять мои заповеди». И далее, здесь продолжается рассказ о том, как шло строительство храма и святого святых, которое было размером 10 на 10 и на 10. Были сделаны два херувима специально для святого святых. Их тоже сначала вырезали из масличного дерева, а потом покрыли золотом. Размах крыльев каждого херувима был около 3 метров. Это были довольно-таки крупные херувимы. Их установили в святом святых, прямо над ковчегом завета, который находился там. Как скиния являлась земной моделью, образом небес, точно так же и храм стал в каком-то смысле моделью небес. Он был в принципе устроен точно так же, по такому же принципу. Там было святое место, куда каждый день входил священник и приносил жертвы и кропил на жертвенник. Было также и святое святых, в котором стоял покрытый золотом ковчег завета, а над ним находились позолоченные херувимы. Когда Навуходоносор осадил Иерусалим, этот ковчег либо затерялся, либо его куда-то спрятали. Некоторые утверждают, что его спрятал Иеремия. Тем не менее, в храме, который построил Ирод, этого ковчега не было. Вполне возможно, что где-то на земле или в недрах земли этот ковчег преспокойно себе покоится. Это, наверное, была бы потрясающая археологическая сенсация, если бы его нашли. Ведь внутри ковчега находились 2 каменные скрижали, на которых Бог записал 10 заповедей. Этот ковчег и херувимы были единственным, что находилось в святом святых. Итак, Соломону потребовалось целых 7 лет, чтобы закончить эту работу, чтобы построить все, покрыть все золотом. Я представляю, каким это все было красивым и дорогим, конечно же. Кто-то подсчитал, что это строительство им обошлось при тогдашних ценах на грамм золота в несколько миллиардов рублей. Сейчас при нынешней стоимости золота эта цифра была бы еще больше. В общем, в этой главе нам дается много подробной информации о том, какого размера был этот храм, какие там были сделаны украшения и так далее. Вы сами можете прочитать это в свободное время. Итак, дом Божий строился в течение 7 лет, а свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. Мы становимся свидетелями того, как приоритеты в жизни Соломона начинают сдвигаться. Дом Божий он строил 7 лет, а свой 13. И далее мы читаем о том, каких размеров был этот дом, который Соломон построил себе. В его основании были положены большие и дорогие камни, размером в 10 и 8 локтей, то есть около 5,4 метров соответственно. Все было обшито кедром, как Соломон и договаривался с Хирамом. Здесь говорится о том, что было изготовлено также 2 медных столба, которые поставили к притвору храма. Одному из них дали имя Иохин, а другому Воаз. Иохин значит «он установит», а Воаз – в этом сила. Для чего они были нужны, нам остается только догадываться. Трудно что-то сказать наверняка. Помимо этого, был сделан еще и медный умывальник и 12 валов, трое из которых глядели на север, трое на восток, трое на юг и трое на запад. Они все смотрели в разные стороны. На этих валах было установлено огромное литое из меди море размером с небольшой бассейн. Его вместимость была около 40 тысяч литров. Оно предназначалось для того, чтобы в нем омывались священники. Помните, когда у них еще была скиния, в ней всегда стоял медный умывальник, в котором должны были омываться священники. На этот же раз в храме вместо умывальника было установлено настоящее произведение искусства. Море, поддерживаемое 12 валами. Если вам удастся приобрести альбом или книгу, в которой какой-нибудь художник попытался изобразить то, что здесь описывается, это может помочь вам реально представить, на что это было похоже. 12 валов, на которых стоит этот огромный умывальник, медное море. Помимо этого, было сделано и еще 10 умывальниц. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, блюда, чаши, кадильницы и все остальное из чистого золота. Все, что было сделано для жертвенника, было сделано из меди. Медь в Библии символизирует суд. Омовение в медной умывальнице – символ суда, неотъемлемая часть очищения. Жертвенник, который тоже был покрыт медью, это тоже символ суда. Все предметы, которые использовались при принесении жертвы, также были сделаны из меди. Но все, что имело хоть какое-то отношение к общению с Богом и поклонению Ему, было сделано из золота. Это символизировало небеса. Человек как бы попадал на небеса, в то место, где пребывал Бог. Вся 7 глава посвящена описанию тех вещей, которые были сделаны для храма, медных и золотых. 8 глава начинается с того, что Соломон созывает всех старейшин Израилевых и всех глав поколений к себе в Иерусалим, и они вносят в храм ковчег Завета. Когда они внесли его, слава Господня сошла и заполнила весь храм. Присутствие славы Божией снизошло на храм, точно так же, как это произошло при освящении скинии в пустыне. Божья слава заполнила собой весь храм, и тогда Соломон совершил молитву о посвящении этого храма Господу. Он начинает ее с того, что обращается к строительству храма. В 17 стихе он говорит: «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце». Итак, Бог отнесся к этому намерению так, как будто Давид уже построил этот храм. Просто потому, что это лежало у него на сердце, хотя Бог и не позволил Давиду по-настоящему сделать это. Очень часто Богу намного более важны ваши мотивы, чем сами поступки. Это вполне возможно поступать правильно, но при этом быть движимым абсолютно неверными мотивами. Богу это не угодно. Но если вы хотите что-то сделать, и ваши мотивы правильны и чисты, то тогда, даже если вам и не удастся привести это в исполнение, само то, что у вас было такое желание в сердце, является угодным Богу. Человек смотрит на лице, а Бог на сердце. Бог смотрит на то, что у вас в сердце, на то, что движет вами. Это как раз то, что действительно имеет для Него значение. Что вы хотите сделать, что вами движет? Мне не всегда удается исполнить то, что лежит у меня на сердце. Может быть так, что тот или иной человек очень щедр, но ему просто нечего отдать. И Бог видит его сердце, Бог видит, что у человека есть желание отдавать. Даже если вам нечего отдать, для Бога ваше желание ценнее, чем когда какой-то состоятельный человек жертвует ему без искреннего желания. Помните, что сказал Иисус о бедной вдове? Что она дала больше всех остальных. Хотя это и было всего лишь две лепты, сущие гроши, но в этом было все ее пропитание. Все остальные бросали монеты в сокровищницу от избытка, и в этом не было ничего ценного в глазах Божьих. Бог видит наше сердце, Он знает, что движет нами. У Давида было на сердце построить храм Господу, и Бог высоко оценил это желание. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих. Он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Нам следует обратить внимание на это очередное подтверждение того, что Бог верен в том, чтобы исполнить свое слово. Вы можете быть уверены в том, что Он исполнит то, что Он сказал. И Соломон свидетельствует об этом. «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской». И далее молитва Соломона. «И стал Соломон преджертвенником Господним, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу». Представьте себе эту картину, как Соломон стоит перед всем собранием израильтян, как он поднимает свои руки к Богу и начинает молиться о посвящении храма. И сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твоею». Это всегда так прекрасно, своими собственными глазами видеть, как Бог приводит в исполнение свое слово, совершает то, что Он обещал сделать. «Господь, ты сказал, и так произошло». Это доставляет такую радость быть свидетелем, очевидцем того, как Бог исполняет свое слово. «И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав: не прекратится у тебя пред лицом моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал. Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего, на небесах. Услышь и помилуй. Как прекрасна молитва Соломона! Господь, когда они будут молиться на месте сем, услышь их на месте обитания твоего на небесах. Мы знаем, что на самом-то деле ты не здесь живешь, ты живешь на небесах, но услышь нас, Господи, услышь и помилуй. И далее он говорит о том, что может произойти. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их. Обратите внимание на то, что он ставит общенациональные бедствия в прямую зависимость от грехов народа. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Страшнейшие общенациональные бедствия являются результатом людских грехов. Что же тогда означает все то, что происходит сейчас во всем мире? И 36 стих: «Тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». И далее 44 стих. «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе, в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. Помните, Много позже, когда израильтяне находились в Вавилонском пленении, и Медо-Персидская империя низложила Вавилонскую, царя Дария обманом заставили подписать указ о том, что если кто-нибудь в течение 30 дней осмелится подать прошение кому-либо, кроме самого царя Дария, того должно будет бросить в львиный ров. И вы, наверное, помните, Даниил пошел тогда к себе домой и точно так же, как он делал до того, открыл свои окна, выходящие на сторону Иерусалима, и стал молиться Господу. Он хорошо помнил то, о чем молился Соломон. Когда они, то есть народ, будут находиться в плену в чужой земле и обратятся к этому месту и будут молиться, услышь их. И само содержание молитвы Даниила в 9 главе книги Даниила опять же подтверждает тот факт, что он вспомнил именно то, о чем молился Соломон. Молитва Даниила была ничем иным, как исповеданием грехов. «Господи, мы согрешили пред Тобою, мы преступили Твой закон». Он исповедует здесь грехи, именно так, как сказал некогда Соломон. «Боже, если они будут в плену и там исповедуют свой грех, обратившись к месту сему, услышь их». И Даниил именно это и делал. Он обратил лицо свое к Иерусалиму, исповедовал пред Господом грехи и просил его о прощении и помощи. Какой удивительный человек этот Даниил! Он был человеком, который знал и следовал тому, что было написано в Писании. Он знал Слово Божье, он знал пророчество Иеремии, он знал, что время пленения приближается к завершению. И следуя тому образцу, который дал некогда в своей молитве посвящение Соломон, Даниил, будучи в Вавилонском плену, молился Господу. И Бог услышал молитвы своего народа и вывел его из пленения. Когда Соломон молился обо всем этом Богу, Бог ответил ему. Этот ответ мы видим во второй книге Паралипоменон, в 7 главе. Господь ответил ему, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вот как ответил Бог на эту молитву посвящения. Но об этом мы поговорим подробнее, когда дойдем до изучения второй книги Паралипоменон. И после молитвы прошения, когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. Он, очевидно, начал молиться стоя, а потом встал на колени, и руки его при этом были распростерты к небесам. И стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которое он изрек через раба своего Моисея». Не правда ли, какое чудесное свидетельство о Боге? Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». Итак, он призывает людей к тому, чтобы они имели правильные взаимоотношения с Богом и ходили по уставам Его. «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота, и 120 тысяч мелкого скота. Это, наверное, был самый большой пикник за всю историю человечества. Огромнейший пир по поводу окончания строительства и посвящения храма Господу. В тот же день осветил царь среднюю часть двора. Он объявил ее священной. И тут же совершил всесожжение и хлебное приношение, потому что жертвенник был слишком мал для того, чтобы на нем принести все это мясо. В тот день они осветили весь храм и совершили всесожжение. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим. 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. Восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Вот как люди должны уходить с места присутствия Божьего, с радостью и весельем в сердце. Это самое правильное состояние, потому что если вы провели время с Богом, если вы общались с Ним, это всегда должно вызывать в вас внутреннюю духовную радость и счастье. Давайте помолимся. Отче, мы еще раз благодарим Тебя за эту возможность, за эту честь изучать Слово Твое. Пусть Дух Твой благословит все то, что мы сегодня изучали, чтобы мы сокрыли все это в своих сердцах, и чтобы мы вынесли лично для себя урок из всего этого. Господь, помоги нам ходить Твоими путями, так, чтобы мы могли хранить Слово Твое, и чтобы мы, Боже, могли сами в своей собственной жизни испытать и увидеть Твою верность своему Слову. Отче, мы благодарим Тебя за то, как обильно Ты нас благословляешь, и за те славные обетования, которые Ты нам дал. Мы молимся об этом и отдаем все это Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь.